Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок
и Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Отметили в столице.
Древняя русская земля, оплот православия на западных рубежах России. Состоялся патриарший визит во Псков.
Обитель, пережившая века, сохранившая дух Святой Руси, Псковый Печерский монастырь отметил престольное торжество.
Дети, в школу собирайтесь. Главной задачей образования является воспитание достойного гражданина Отечества, земного и небесного.
Всю жизнь в Кронштадте, где мы присоединяем присяги, моряки новобранцы получили благословение на службу Отечеству. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В одной из известнейших русских обителей, Донском Ставропигиальном монастыре, отметили большое торжество, которое возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Накануне богослужения в столичный монастырь для поклонения духовенства и мирян из Государственной Третьяковской галереи была принесена чудотворная Донская икона Божией Матери.
День Донской иконы Богоматери. По случаю этого торжества ежегодно в обитель доставляет Донскую икону из Третьяковки. Сегодня патриарх и сотни москвичей в Большом соборе монастыря молились перед этой святыней, почитаемой как заступница православных воинов и всего нашего Отечества. С 1919 года образ, написанный в 14 столетии Феофаном Греком, хранится в Третьяковской галерее. И только в последние годы святыню на несколько дней доставляют в Донскую обитель для поклонения православным людям. В 2010 году по благословению патриарха этот день был объявлен главным праздником православного казачества. Казаки особо почитают эту икону, так как считают ее своей заступницей. Перед Куликовской битвой именно донские казаки передали чудотворный образ в дар Дмитрию Донскому и вместе со всем войском молились перед ним.
Народ наш с особым благоговением и молитвой обратился к Божьей Матери перед ее донским образом, тем самым, который был вместе с Дмитрием Донским на Куликовом поле. Этот образ был символом нашей победы, символом того, что Россия встала с колен. Это был символ надежды и символ спасения. И с какой же горячей верой на том самом месте, где мы с вами находимся, где была разбита наша дружина, где был лагерь военный, с какой силой молились люди перед этим образом.
Во время божественной литургии патриарх Кирилл возвел в сан епископа Новокузнецкого и Таштагольского архимандрита Владимира Агибалова, клирика Кемеровской епархии.
Предстательством и заступничеством Царицы Небесной, пред ее чудотворным образом донским, ныне пребывающим в этом благолепном храме, да хранит тебя Господь на всех путях твоего архиерейского служения. Аминь.
По окончании торжественной службы патриарх особо помолился о всех учащих и учащихся перед древним донским образом Божьей Матери, а также обратился с первосвятительским словом ко всем молящимся в монастыре.
Пусть сегодняшний день, воскрешая перед нами эту удивительную страницу избавления Москвы от грозного врага, поможет каждому укрепиться в вере и в понимании того, что Царица Небесная всегда рядом с нами, и она ждет наших молитв.
На минувшей неделе святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал Тамбовскую митрополию, где в этом году проходят торжества, посвященные столетию канонизации святителя Петерима Тамбовского.
В первый день своего визита предстоятель Русской Церкви осветил колокольню Казанского монастыря, построенную взамен взорванной большевиками, и обсудил с руководителями образовательных учреждений недостатки существующей школьной системы, в частности ЕГЭ. Подробности в сюжете Инны Тихоновой.
Утро по святейшего патриарха встречали митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, губернатор Олег Бетин, представители органов власти и духовенства. Это первый приезд патриарха Кирилла в Тамбов. Первосвятитель отметил значимость этого события и подчеркнул важную роль Тамбовской земли в истории Русской Православной Церкви и всей России.
Именно, может быть, Тамбовская епархия оказалась буквально в первые послереволюционные годы разгромленной настолько, что практически ничего не осталось. Все, что мы сейчас видим, это все было воссоздано из небытия, из праха, из забвения. И поэтому я хотел бы отметить особые заслуги и губернатора Тамбовского Олега Ивановича, и преосвященного владыки Феодосия в той большой работе, которая осуществлена по воссозданию церковной жизни.
Из аэропорта патриарх отправился в Казанский мужской монастырь. Здесь главным событием стало освящение восстановленной колокольни. Варварски уничтоженная в советские годы уникальная постройка середины 19 века наконец получила второе рождение.
Благословляется и освящается место сие для компанов, окроплением воды сие священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Сеченская церковь вновь открыта для прихожан после реконструкции. В память о своем пребывании в отреставрированном храме патриарх Кирилл передал икону святого Иоанна Рыльского. Среди прихожан немало детей. Школьников в преддверии учебного года первосвятитель благословил на учение.
Хотел бы призвать вас, мои дорогие дети, учащиеся, и ваших педагогов, к тому, чтобы совместными все возрастали умственно, нравственно, духовно, физически, интеллектуально, с тем, чтобы годы, проведенные в учебных заведениях, стали очень важными годами созидания вашего внутреннего мира, основы вашей жизни.
Тема образования была продолжена уже в рамках культурно-образовательного православного форума «От сердца к сердцу». В его работе приняли участие более 500 человек из 14 регионов страны. Это руководители учреждений образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, педагоги и священнослужители.
А почему церковь проявляет беспокойство относительно образования? Да потому что мы сталкиваемся с плодами недостаточно квалифицированного образования. Ведь к нам в наши семинарии, в наши православные вузы приходят молодые люди. И когда мы присутствуем на вступительных экзаменах, то можем с тревогой констатировать значительное снижение образовательного уровня абитуриентов. Особенно в области русского языка. Очень низок уровень грамотности. И это в 21 веке. Это в то время, когда, как я уже сказал, образование и наука являются силой, без которых невозможно развитие.
Форум провели в формате общения по актуальным вопросам формирования духовности и нравственности у молодежи. Речь зашла и о существующем порядке проведения ЕГЭ, и о необходимости создания единого учебника истории, и об объединении нашего общества.
Для того, чтобы формировалась гармоничная личность, нам нужно обязательно уравновесить ЕГЭ очень серьезным изменением школьных программ, направленных в том числе и на создание у студентов, у учащихся, простите, целостной картины, научной картины мира, истории литературы, истории искусства, истории философской мысли, истории естествознания. И знания, научные знания, естественные знания должны быть вплетены в эту конструкцию.
Глава Русской Церкви призвал воспитывать детей в единой системе ценностей, формирующей любовь к родине и желание завести семью. В рамках своего визита первый иерарх также посетил Вознесенский собор в одноименном женском монастыре. Там он совершил малый чин освящения воссозданного Вознесенского собора и всеночное бдение.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Приезд святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла – событие историческое не только для тамбовчан. Преосвятитель поблагодарил за восстановление церковной жизни и отметил, что, покинув Тамбов, навсегда сохранит в памяти сияющие над городом золотые купола.
На второй день своего первосвятительского визита в Тамбов патриарх Кирилл совершил литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города и встретился с победителями конкурса «Православная инициатива» от Тамбовской митрополии.
Праздник иконы Божьей Матери Всецарицы жители Тамбова отметили вместе с патриархом. Многочисленные прихожане заполнили весь Спасо-Преображенский кафедральный собор. В этом году храм станет центром притяжения тысяч паломников. Его строительство начал святитель Тамбовский Петерим в 1636 году, в год, когда происходило основание Тамбова. Сегодня там покоятся мощи чудотворца. Святитель Петерим был рукоположен во епископа Тамбовского в 1685 году, через три года после основания епархии. Памятниками его усердного служения святители стали основанные им Тригуляевский и Иоанно-Предтеченский мужской, Вознесенский женский монастырь и Спасо-Преображенский кафедральный собор Тамбова. Все эти православные храмы сильно пострадали во время разгула большевистской власти, но были воссозданы к 2014 году, к столетию канонизации святителя Петерима Тамбовского.
Мы празднуем столетие канонизации, причислению к лику святых святителя Петерима Тамбовского. Человека, который вошел в историю Тамбовщины и всей Руси, как великий миссионер, как человек, сумевший радикально изменить настроение тех людей, которым сам Господь его послал.
Во время божественной литургии патриарх возглавил хиротонию архимандрита Виктора Сергеева и епископа Глазовского и Игринского. Эту торжественную церемонию могли наблюдать не только тысячи тамбовчан в храме, но и зрители телеканала «Союз». Трансляция богослужения из Тамбова шла в прямом эфире нашего канала. По окончании служения святейший патриарх вручил высокие церковные награды государственным и духовным лицам, а сразу после церемонии встретился с победителями конкурса «Православная инициатива» от Тамбовской митрополии. Авторы рассказали предстоятелю о своих проектах, в частности, о передвижной выставке, посвященной святителю Петериму. В ходе исследовательской работы над проектом были получены неожиданные результаты – обнаружение местоположения древнейшего на территории Тамбовского края монастыря Снинского-Троицкого, первое упоминание о котором относится к 1615 году.
А на днях патриарх Кирилл посетил Псковскую епархию. Это вторая поездка предстоятеля Русской Церкви во Псков. Первый визит состоялся в 2010 году. В этот раз святейший владыка поклонился православным святыням Псковской земли, встретился с губернатором региона, а также совершил чин освящения закладного камня в основании нового храма.
В аэропорту Пскова представители Русской Церкви встречали временно исполняющие обязанности губернатора Псковской области Андрей Турчак, митрополит Псковский, Великолукский, Евсевий, клирики и епархии. Святейший патриарх Кирилл поприветствовал всех и рассказал, что одна из целей визита – принять участие в важном совещании, которое касается вопросов сохранения памятников истории и культуры.
Передаются церкви памятники, и очень важно, чтобы они сохранялись правильно. И одновременно очень важно, чтобы они, им были возвращены те функции, которые изначально храму и присущи, то есть чтобы там совершались богослужения. Вот нужно найти правильное взаимодействие с тем, чтобы памятники сохранялись, чтобы эффективно осуществлялась научная реставрация, и чтобы храмы служили тому, чтобы, как всегда и было, люди могли в них помолиться.
Путешествие по святыням Псковской земли предстоятель Русской Церкви начал с посещения Троицкого кафедрального собора города, главного кафедрального собора епархии. Здесь предстоятели встречали настоятель собора протоиерей Иоанн Муханов, священнослужители, учащиеся и преподаватели Свято-Тихоновской общеобразовательной православной гимназии и многочисленные верующие. Патриарх передал Свято-Тихоновской гимназии подарки, в том числе книги для библиотеки и список Иерусалимской иконы Божьей Матери.
Окружение Пскова с его богатейшей русской культурой, которая представлена в древних храмах, в монастырях, которая запечатлена, несомненно, на генетическом уровне в сознании псковичей, имеет очень большое значение как для сохранения этой культуры, так и для ее развития.
Следующим пунктом в программе патриарха стал Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Святейший Владыка посетил Богом сданные пещеры Псковской обители, в том числе расположенные в пещерах могилу архимандрита Иоанна Крестьянкина, подземный храм в честь Воскресения Христова и новое братское кладбище. В Сретенском храме патриарх молитвенно поклонился мощам преподобного Симеона Псково-Печерского.
Вступаю на землю Успенского Псково-Печерского монастыря, то сердце исполняется совершенно особыми чувствами, которые были вложены в мое сердце еще в раннем детстве. Я имел возможность почти каждый год посещать Псково-Печерскую обитель вместе со своими благочестивыми родителями, а позже уже и самостоятельно. И поэтому считаю, что многое из того, что возникло в моем уме и в моем сердце, и что было направлено на получение священного сана, а позже и монашества, проистекает в том числе и от соприкосновения, проистекало от соприкосновения с Псково-Печерским монастырем.
В паломническом центре Псково-Печерского монастыря патриарх совершил чин освящения колокола и закладного камня в основании храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских.
Славим и воспеваем Тебя, единого истинного Бога нашего, Тебе бы подобает всякая слава, честь и поклонение.
В доме наместника в Псково-Печерском монастыре состоялась беседа святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Андреем Турчаком. Глава церкви поблагодарил главу региона за работу, которую он ведет на благо региона.
Посещая Псков уже второй раз, я вижу, какие большие перемены произошли за это время. И в первую очередь, конечно, в сфере церковно-государственных отношений.
Завершая свой визит в Псковскую епархию, патриарх Кирилл посетил древний город Изборск. Здесь святейший осмотрел древние храмы, восстановленные в рамках подготовки к 1150-летию основания поселка, которое отмечалось в 2012 году. Осмотрев убранство храма Сергия Радонежского и Никольского собора, патриарх Кирилл остался доволен результатом проведенных реставрационных работ, отметил бережное отношение к святыням.
На Псковской земле, помимо официальных мероприятий, состоялась и одна теплая дружественная встреча. Представитель Русской Церкви повидался со своей маленькой знакомой. Девочка Мила написала письмо патриарху Кириллу накануне Рождества. Она просила Святейшего помочь ей найти маму. Воспитанница Дома Милосердия была уверена, молитва патриарха непременно будет услышана. Так и случилось. На нынешнюю встречу с представителем малышка пришла уже вместе со своими родителями.
Я здесь жила, когда маленькая была, и в школу здесь пошла, и росла, играла, в монастырь тоже бегали.
Мама Оля родилась в Печорах, бабушка Алевтина здесь живет, так что город, выросший вокруг старинного Успенского монастыря, для Милы должен стать малой родиной, и к этому нужно привыкать. Игорь и Ольга приняли девочку в свою семью всего месяц назад.
Я по нормальной семье, просто я по детскому дому скучаю.
По детскому дому или по друзьям, то как это все?
Ну, по всему детскому дому, по друзьям, по воспитателям.
В детский дом Мила теперь только в гости. Эта история очень похожа на сказку. Случилась она под Рождество. Маленькой Миле только исполнилось 9. Обычно сироты в это время начинают терять надежду на усыновление. Но девочка написала письмо не Деду Морозу, патриарху Кириллу. Желание было только одно – чтобы святой отец помолился о новой семье для нее. На кремлевской елке в Москве в тот день были 6000 детей. Но Мила верила в чудо, и, как, наверное, и должно быть на Рождество, чудо произошло.
Надо радоваться, сегодня такой день у нас с тобой хороший. Ты мне письмо написала, а я тебя встретил. И плакать не надо.
За 8 с лишним месяцев многое изменилось. Мила привыкает к родителям, позади лечение в Израиле, и вот новая встреча с патриархом, теперь на Псковщине.
Здравствуй, девочка. Здравствуй. Ну, давайте посидим, с вами поговорим.
За чаем Игорь и Ольга рассказывают Святейшему, что знакомы с Милой около 2 лет. Они – добровольные помощники Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве. Взять семью сироту-инвалида собирались давно. После воззвания патриарха решили, их приемной дочерью станет Мила.
Милу я смотрела давно, но я, честно скажу, я была уверена, что она нас не дождется, что ее обязательно кто-нибудь заберет, потому что она просто чудесная, замечательная.
И вот по молитвам патриарха Кирилла, конечно, я думаю, что у нас вот так вот все и сложилось, что Господь все так устроил, что мы теперь вместе, вот, мы одна семья.
В России почти 1 000 000 детей, о которых говорят без попечения родителей. Многие в такой же ситуации, как Мила. Родные отказались от нее, посчитав безнадежно больной. И за каждого ребенка, уверяет патриарх, церковь молится постоянно.
Мне бы хотелось, чтобы не только пример Милы, а чтобы вообще обстоятельства нашей жизни больше нас подталкивали к тому, чтобы мы делали добрые дела. И когда с нашим народом беда происходит, и когда с теми, кто нам близок, как это произошло на Украине, происходит. Дай Бог сохранить нам внутреннюю отзывчивость.
Псково-Печерский монастырь для патриарха Кирилла – место особенное. Именно здесь, в 50-е годы, один из старцев пророчил ему большое будущее. Представитель верит, что счастливое будущее ждет и Милу. На псковской земле, где когда-то родилась святая Ольга, жена киевского князя Игоря, нельзя не обратить внимание, что новых родителей девочки зовут также Игорь и Ольга. Как здесь не поверить в чудеса?
Эти дни для древней Псково-Печерской обители насыщены событиями. Ежегодно в престольный праздник Успения Богородицы здесь принимают 1000 гостей. На большие торжества приезжает множество паломников, чтобы разделить радость общения со святыней и помолиться в стенах любимой обители. Наша съемочная группа также посетила этот чудесный уголок, сохранивший благодатную атмосферу Святой Руси.
За свою 5-вековую историю Свято-Успенский и Псково-Печерский монастырь ни разу не закрывался, в нем не прерывалась монашеская жизнь. В 20 веке молитвами Пречистой Богородицы обитель промыслом Божьим была спасена от всеобщего разорения и осквернения. Пронося через столетия спасительную веру и сохраняя традиции, насельники монастыря встречают в праздник Успения 1000 паломников из разных стран мира. Торжества начинаются с украшения дорожки, по которой ежегодно несут древний богородичный образ из Успенского храма на площадь перед Величественным собором Архангела Михаила.
Мы приехали сюда в 25-й раз на Успение Божьей Матери. И каждый раз, когда мы приезжаем, мы выкладываем вот дорожку Божьей Матери. Вот.
Но не только женщины участвуют в этом благолепном делании. Мужчины сделали тяжелую работу. Монахи рано поутру накосили траву, помощники разложили ее по всему пути, где пройдет Пресвятая Богородица. Дорожка делается дружно, всем миром.
Вот на траву мы сами, да, сказали, давайте мы поможем батюшке. Мы знаем, насколько это сложно просто, насколько тяжело эта работа. Тяжела, да, в 6 утра все-таки уже начинаем мы трудиться.
И вот все готово. Долгожданное событие, крестный ход вверх по дорожке с чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы предваряет вечерняя служба, которую совершает священный архимандрит монастыря митрополит Псковский и Великолукский Евсевий. Множество чудес явлено по молитвам Божьей Матери. Мы так привыкли просить и получать от нее просимое, что забываем в чувстве сердца о ней, как о живом человеке, подобном нам. Забываем, что ее нынешняя слава и божественное могущество – это плоды ее земной жизни, говорил в своей проповеди преснопоминаемый архимандрит Иоанн Крестьянкин. В монастыре всегда можно было получить духовное наставление от старцев, и мы до сих пор видим ту обитель, которая сохранилась веками, можем прикоснуться к духу православия Святой Руси. Покров Пречистой Богородицы этого святого места ощущался и во время молитвенного шествия. О маленьком чуде вспоминают паломники.
Знаете, во Пскове у нас был дождь и холодно. И такое ощущение, что мы привезли с собой тучу, потому что когда приехали, погода была здесь гораздо лучше. На службе было холодно. Мы стояли на улице, замерзли. Но тут действительно промысел Божий, потому что во время службы облака начали расходиться ближе к концу, когда понесли икону. Праздник наступил не только в теле, но и на душе.
Все обратили внимание на то, что тучи
исчезли, появилось небо и выглянуло солнце. В какой-то момент над храмом Михаила Архангела появилась радуга.
В сам день праздника площадь у собора Архангела Михаила наполнилась единым молитвенным духом. Тысячи людей после причастия под звон всех монастырских колоколов отправились в традиционный крестный ход. Народу было столько, что, казалось, весь монастырь окружен ликованием сердец, пришедших к Богородице. На главной площади перед святыми вратами к участникам торжеств обратился митрополит Псковский и Великолукский Евсевий.
Приветствую всех и желаю, чтобы Матерь Божия неотступно пребывала бы с нами, ибо она получила от Бога особую милость помогать, чтобы нам не падать духом, чтобы нам не отчаиваться в этой жизни.
Радость праздничных минут переполняла сердца людей.
Я очень благодарю ту братью, которая вот в этом монастыре, потому что она меня окормила. Как с 2010 года я стал церковляться, да, исповедоваться, причаститься. Вот. То есть и вся жизнь поменялась. Вот. То есть раньше я был хуже, теперь стал лучше. Вот так вот.
Мы приезжаем сюда уже четвертый год. Нам очень нравится. Здесь все так добродушно нас принимают. Чувствуется любовь.
Один раз остались на Успении. И поняли, что этот праздник, который объединяет всех, и стоит оставаться на него всегда.
Часто приезжаем в мой Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Уже лет, вот доченьке было 6 лет, первый класс, как благословила Ян Крестьянкин, да-да. И так мы приезжаем. Это святое место, нам тут очень нравится, мы тут как у себя дома, лучше, чем дома.
Не знаю, где еще в монастыре так празднует праздник Успения. Ну, тут, да, очень хорошо, и мужской хор очень хорошо поет, и дорожка, которую выкладывают, ну, это очень красиво, тут очень красиво.
Основные торжества в Псково-Печерском Успенском монастыре Великой Святыни Земли Русской завершились чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы. Но благодатную радость паломники сохранят надолго и разнесут ее во все уголки России, по всему миру.
В Брянской епархии произошло событие исторической важности. В день Свенской иконы Божией Матери впервые совершена божественная литургия в возрожденном соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы Свято-Успенского Свенского монастыря.
А после литургии тысячи паломников прошли большим крестным ходом по центральным улицам Брянска до Свято-Троицкого кафедрального собора.
Свершилось долгожданное событие. Успенский собор Свенского монастыря достиг того этапа возрождения, когда в нем уже можно совершать богослужение. Литургию в день Свенской иконы Божией Матери здесь возглавил митрополит Брянский и Севский Александр в сослужении епископов Гомельского и Жлобинского Стефана, Губкинского и Грайворонского Сафрония и Клинцовского и Трубчевского Сергия. На богослужении присутствовали губернатор Брянской области Николай Денин, председатель областной думы Владимир Гайдуков, представители правительства области, главы администрации и другие высокие гости. За литургией также молились настоятельницы трех монастырей. В день престольного торжества в древнюю Свенскую обитель съехалось более 10 тысяч паломников из разных уголков Брянщины, а также из Белгородской, Орловской, Курской областей и близлежащих городов, из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Белоруссии. Все эти люди в большом множестве собрались и здесь, чтобы прославить Царицу Небесную. По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг монастыря со старинной Свенской иконой Божией Матери 1805 года написания. Это один из древнейших списков чудотворного образа, явившегося на месте основания монастыря в 1288 году и хранящегося сейчас в Третьяковской галерее. В этот день впервые был совершен большой крестный ход по центральным улицам Брянска до Свято-Троицкого кафедрального собора. Он продлился около 2 часов. Шествие возглавили брянский митрополит и архипастырь, прибывший в город по случаю празднования. В крестном ходе также принял участие глава региона Николай Денин.
Такое количество священства собрано, такой торжественный праздник. Я очень рада, что в нашем городе обратились лицом к Богу. Столько, посмотрите, сколько жителей, прихожан пришло помолиться и попросить Божьей милости для нашего города и для нас, православных христиан.
Чтобы все хорошо было в жизни.
Жизни, дома, людей.
Чтобы войны не было, как сейчас на Украине.
Только вера может объединить людей и направить на правильный путь. Только с верой мы можем выстоять любые наши сложности, преодолеть их и нормально жить.
Грандиозное, масштабное событие. Я не знаю, ожидали ли от этого организатора этого крестного хода, но я чувствую, что все были поражены. И вот эта сплоченность, наверное, это единение у святыни Брянской показывает нам, что ничего нам не страшно, если мы верим, если мы в единении и в любви друг к другу.
По прибытии в кафедральный собор был совершен молебен.
Мы молились о сохранении мира и благополучия в нашей богохранимой многострадальной стране и, конечно, на нашей родной Брянской земле. Дорогие мои, будем помнить о том, что только в единении можно противостоять внешним угрозам и внутренним нестроениям.
По окончании молитвы для паломников была организована общая трапеза.
В Татарстане открыта еще одна восстановленная после поджога церковь. В селе Крещённые Козыли митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий осветил возрожденный храм.
Его отстроили заново после того, как в ноябре 2013 года он полностью сгорел. И вот во вновь отстроенную церковь Живоначальной Троицы помолиться пришли почти всем селом. Артем Шарипов о храме, возрожденном из пепла.
Двери православного храма были открыты в церковном торжестве. Сюда с радостью пришли жители села. Несмотря на будний день, церковь полностью заполнена. С этого дня она официально открыта.
Знали, что уже строится? Приехали из Нижнекамска, родом мы из этой деревни.
Радость испытываем. Мы очень ждали этого.
Возрождение церкви Живоначальной Троицы по воле случая не первое за всю историю храма. Биография его, впрочем, как и многих российских церквей, наполнена трагическими моментами. Построена она была еще до Первой революции в 1904 году и простояла до периода народной власти, самого гуманного, как говорит история, социализма, советского.
Самое ужасное явление 30-х годов 20 века – не обошло стороной и эту церковь. В 1937 году ее попросту закрыли. Здание церкви переделали сначала под среднюю школу, а затем и под зернохранилище. А в 1975 году ее и вовсе разобрали по бревнышкам. И только в начале 21 века на пожертвования самих жителей началось первое возрождение церкви.
Начали ее реставрировать в 2001 году. А в черный ноябрь 2013 в результате поджога она сгорела полностью. Сегодня можно сказать, что церковь в селе Крещённые Козыли возродилась второй раз. Архитектор этого возрождения при строительстве использовал старые проекты, так и недоконченной реставрации.
Тот архитектурный замысел, который был, он реализован здесь. Храм – это первый шаг к тому, чтобы возродить село.
В прошлом году полностью сгорели и другие храмы в селе Ленина Новошишминского района и в селе Албай Мамадышского. Последний восстановили в июле. Сам факт поджогов чувства татарстанцев, конечно, задел. И за дело взялись действительно всем миром. Стройка началась на всех объектах. Храм в Рыбно-Слободском районе строили все лето. 3 миллиона рублей выделили по поручению президента республики. Рустам Миниханов же поручил Министерству лесного хозяйства помочь в восстановлении. Поставили сруб, а бревна везли из Кукмарского района.
Как произошло? Что эта трагедия восприняли как трагедии всего народа нашей республики. И, конечно, за это дело мы взялись по поручению президента республики.
Свою лепту внесли и две крупнейшие конфессии. Казанская епархия приобрела церковную утварь. Духовное управление мусульман пожертвовало деньги. На освящение церкви приехал митрополит Казанский Анастасий. Он и провел службу.
Это очень удивительно, что в течение, можно сказать, 2-3 месяцев этот храм возрожден из небытия. Особо надо отметить участие наших братьев-мусульман, духовного управления мусульман Москвы, нашего казанского духовного управления мусульман.
На данный момент для полного завершения осталось водрузить купол на колокольню. Эта часть работы будет закончена уже на днях. Будет оснащено и внутреннее убранство храма.
Еще предстоит много сделать. Я думаю, что после сегодняшнего открытия, после сегодняшнего посещения храма, жители, прихожане все откликнутся. Я думаю, что будут еще пожертвования.
Успенский скит подворье Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря зажил полноценной жизнью.
Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий посетил Большой монастырский остров и совершил чин закладки камня в основание скита. Подробности у нашей коллеги Марианны Баштовой.
Скит – это слово происходит от названия одного из пустынных мест в Египте, в котором в 4-5 веках были уединенные поселения монахов. Свой скит появился и на Донской земле, на Большом монастырском острове. Он находится в 5 километрах от станицы Старочеркасской. В праздничный день скитоначальник, наместник монастыря, прихожане, представители администрации Аксайского района, казачества встречают своего архиерея. Крестный ход к месту закладки камня.
Благословляется камень сия окроплением священной воды сия в непоколебимое основание храма и монастырского скита созидаемого. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Спаси Господи.
Когда-то это был безлюдный остров. Сегодня на территории Успенского скита уже развивается сельское хозяйство, рыбоводный пруд. В будущем – пасека. Скит развивается стремительно.
Это еще один кусочек камня в основании нашего фундамента большого. И я думаю, что мы всегда будем рядышком, будем вместе. И спасибо вам за те добрые дела, которые вы делаете во благо нашего Донского края, митрополии Аксайского района.
И слова благодарности от представителей власти Ростовской области.
По поручению губернатора Ростовской области Васильевича Голубева, по поручению правительства, как член правительства, хотел бы всех сегодня присутствующих здесь поблагодарить за тот труд, за то участие, которое каждый из вас, кто словом, кто делом, кто другими деяниями вносит вот тот вклад в возрождение новой России. Мне кажется, каждый из нас вот сегодня ощущает ту гордость, которая сегодня присутствует и на этом светлом празднике.
Священнослужители, монахи, иноки и послушники Свято-Донского мужского монастыря. Почти 30 человек. Сегодня Успенский скит подворье Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря на Большом монастырском острове зажил полноценной жизнью.
Я верю, что ради наших немощных молитв Господь на этом некогда безлюдном острове создаст очаг духовной светлой жизни, которому и по водам, и по суше будет притекать огромное количество людей, которые прибудут сюда для того, чтобы помолиться, чтобы поразмыслить о своей жизни, чтобы соприкоснуться с великой русской и донской культурой и традиции святого православия.
Символично еще и то, что на территории скита с 2007 года совершаются богослужения в часовне в честь преподобного Серафима Саровского. Сруб был привезен из Дивеева. Таким образом, под покровом Пречистой и молитвами преподобного Серафима Саровского утверждается монашеская жизнь на Дону.
Первая за 85 лет служба состоялась в Успенском подворье Вожеозерского монастыря в Санкт-Петербурге. На литургии, которую возглавил наместник обители архимандрит Илларион Кельганов, собрались те, кто молитвенно и деятельно поддерживал братьев в возвращении святыни церкви.
В здании за моей спиной сложно узнать православный храм. Процесс передачи Успенского подворья в Санкт-Петербурге Вожеозерскому Спасо-Преображенскому монастырю в Карелии еще не окончен. Но первые богослужения в исторических церковных помещениях уже начались.
Каменная церковь на улице Крупской в Санкт-Петербурге была заложена 19 мая 1897 года. Это был двухуровневый величественный храм с тремя пределами на каждом этаже. Его закрыли 8 июля 1929 года. Здание частично перестроили, снесли купола и сбили со стен декор. Помещения монастырского подворья использовались по-разному. Последние хозяева – суд Невского района и военкомат.
Еще в зданиях подворья, который раньше был келейный корпус, где жила братья, занимает военкомат Невского района. Военкомат еще у нас остается, это наши соседи пока. Вот. А суд съехал, и мы смогли получить пока что во временное пользование по договору с КГИ эти помещения.
На первом богослужении собрались самые близкие для монастыря люди, друзья, духовные чада. Они деятельно и молитвенно поддерживали благое начинание по возвращению исторического здания, помогали подготовить уже переданные помещения к службе. Сергей Викторович лично ездил за утварью и иконами из Санкт-Петербурга в Карелию, в Ижеозерский монастырь. В праздничный день его и многих участников переполняли чувство радости.
Надо ведь думать не только нам о своем сиюминутном, там, не знаю, работе, о еде, о чем-то еще, но надо все-таки подумать и о душе. И даже эти 350 километров в монастырь и 350 обратно за какой-то утварью или за иконами, они, в общем, не были в тягость, на удивление. Буквально перед службой привез я подсвечники, вот эти большие, и канон. И ну, вот так вот процесс и шел месяц за месяцем, день за днем.
Документы о временном пользовании здания монастырь получил накануне главного праздника подворья – Успения Божией Матери. Всеночное обдение и божественную литургию под сохранившимися сводами одного из пределов храма возглавил наместник Карельской обители архимандрит Иларион. Прихожане вместе с духовенством молятся здесь впервые после 85-летнего перерыва. На стенах – образа небесных покровителей, преподобных Геннадия и Никифора, основателей Вожеозерской пустыни. И, конечно же, святого Иоанна Кронштадтского. При земной жизни праведный батюшка способствовал зарождению монастырского подворья.
Иоанн Кронштадтский был в нашем монастыре в конце 19 века после пожара, который уничтожил наш монастырь полностью, и решил помочь нашему монастырю в восстановлении. Он благословил своих духовных чад для того, чтобы они пожертвовали землю под подворье для нашего монастыря. Строился храм. Он долго, потому что большой храм, это двухэтажный шестипрестольный храм, рассчитанный на 3000 человек. Иоанн Кронштадтский здесь организовал дом трудолюбия, здесь были всякие разные социальные службы, в том числе медицинские учреждения, ночлежки, производство для людей, которые ищут работу, но не могут ее найти.
Сейчас в полной мере использовать церковные помещения и приступить к реставрации подворья монастырь не может. Процесс передачи здания церкви требует времени. Иеромонах Иоанн благочинной обители благодарит всех, кто содействует в воссозданию святыни. Он надеется, что вместе с богослужебной и монашеской жизнью на Успенском подворье возродится и социальное служение.
У нас есть монастырь, организовал фонд Святого Стилиана для помощи детей больным ДЦП. Этот фонд, он недавно зарегистрирован, около месяца назад, он начинает уже действовать. Вот. И этот фонд, который под эгидой монастыря будет действовать, будет помогать детям в лечении, в реабилитации. Вот, соответственно, будем смотреть, как можно развивать деятельность этого фонда сейчас.
Что такое воинская присяга для нынешних призывников срочной службы? Как молодежь воспринимает это некогда сакральное действие в наши дни, когда многие ценности забыты, авторитеты утрачены, а духовная жизнь только начинает складываться за оградой воинских частей и на борту крейсеров и подводных лодок?
С такими вопросами отправилась наша съемочная группа в Кронштадт, где состоялась церемония принятия присяги новобранцев, только-только прошедших курс молодого бойца.
В этот день более 1000 белых парадных бескозырок, сбитых в плотные ротные коробки, можно было насчитать на площади перед Морским Никольским собором города Кронштадта. Несмотря на моросивший дождь, для принятия воинской присяги на верность Отечеству прибыли сюда новоначальные моряки-балтийцы.
Я сам, Максим Павлович, торжественно присягаюсь на верность своему Отечеству Российской Федерации, защищать свободу, независимость, конституцию, народ и Отечество.
Ровные ряды бескозырок, выстроенных перед Никольским собором, окружала пестрота зонтов и дождевых накидок. Родители, бабушки, друзья и, конечно, подруги из многих областей нашей Родины приехали на присягу к своим сыновьям, внукам, женихам.
Сразу он занимался страйкболом, ему очень нравилось. Он очень достаточно патриотичен. Ему нравилось, ему хотелось. Правда, он не думал, что в морфлот попадет. Он хотел ВДВ.
Я просто вспомнил себя, такого же вот молодого, юного, эту дрожь, неизвестно откуда взявшуюся, от этого момента торжественного. Вы этот день запомните навсегда, потому что это день особенный в жизни мужчины.
Сегодня мы приняли военную присягу, как и наши предки. Мы дали обет на верность своей родине, Российской Федерации. Все очень сильно волновались, полночи не спали абсолютно. Стояли, когда перед тем, как выйти уже, тоже сердце билось, боялись как бы не того, что что-то неправильно, а ответственности.
И когда моему внуку предложили какую-то альтернативную службу, я не знаю, он сказал, нет, я пойду в моряки. Его спросили, почему, а он говорит, у меня династия. Я очень счастлива сегодня, что молодые, здоровые, красивые ребята говорят про молодежь сегодня, что что-то не то. Счастливые, красивые, умные, довольно счастливые. И слава богу, я вижу, какие у них командиры. У нас будут нормальные ребята.
Центральная площадь, морской храм, в котором в восстановлении принимали участие и моряки, и мы, соответственно. Плюс здесь памятник нашему выдающемуся адмиралу Макарову. Это наша морская площадь, которая сама изображена, если сверху смотреть, в виде якоря. Личный состав сейчас уже совсем другой. Молодежь, она сейчас намного серьезнее относится к данному мероприятию. Нам даже приятно смотреть на эту молодежь.
Я хотел бы пожелать вам, чтобы та новая страничка вашей жизни, которая открывается сегодня перед вами, она была наполнена яркими впечатлениями, событиями, что всегда оставались верны присяге, верны своим командирам, своему отечеству.
По завершении молебна каждому моряку была подарена небольшая книга воспоминаний и размышлений афонского старца Паисия Святогорца о его службе в армии.
И к традиционно главной теме первых дней сентября – начало учебного года у школьников и студентов.
Торжественные школьные линейки уже остались в прошлом, а впереди самостоятельная жизнь с ее настоящими испытаниями, цена которых не измеряется отметками в графе классного журнала, и отвечать за них придется иначе.
Каждый год в главном храме Беларуси патриарх Экзарх страны благословляет первокурсников на начало учебы и вступление во взрослую жизнь.
В торжественном молебне принимают участие студенты и преподавательский состав минских вузов.
Церковное благословение на начало учебного года для белорусского студенчества в главном храме страны – событие торжественное и волнующее. Это важный момент и для тех, кто вчера покинул школьную скамью, и для тех, кто сегодня встречает их за преподавательской кафедрой. 1 сентября в Свято-Духовом кафедральном соборе митрополит Минский Слуцкий Павел и епископ Борисовский Вениамин возглавили молебен о тех, кому предстоит творить наше будущее. Митрополит Павел призвал студентов к усердию и добросовестному труду и напомнил, что главной целью образования является поиск в самом себе образа Божия и его воссоздания.
Поэтому хочется пожелать вам всем премудрости Божией, а главное – чистоты душевной и сердечной. И тогда в каждого из нас войдет премудрость Божия и будет пребывать в нас, и будет Господь помогать нам на нашем жизненном пути. Вот это я всем вам и желаю. Помощи Божией в предстоящем учебном году.
Большинство собравшихся в храме в этот день составили студенты-первокурсники Белорусского государственного университета и их преподаватели во главе с ректором вуза Сергеем Владимировичем Обломейко. Ректор напомнил, что уже более 10 лет в стенах Белгосуниверситета действует Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, плодотворное сотрудничество с которым помогает привить студентам любовь к родине и вере.
Уже около 10 лет в Белорусском государственном университете существует работа Институт теологии. И вместе мы с вами, с вашими коллегами, передаем детям не только знания, а любовь к родине, патриотизм, любовь к вере. Мы пригласили самых избранных, самых лучших, как я сказал, самый главный храм нашей страны, чтобы эти детки увидели нас, увидели нашу заботу и понимали, что мы будем делать все возможное. Как я сказал, они вышли не только образованными специалистами, а что выросли. Самое главное, патриотами, честными и порядочными гражданами нашей страны.
С каждым годом в Свято-Духовом соборе студентов все больше. Приходят не только первокурсники, но и те учащиеся, которые знают о доброй традиции и спешат получить благословение на новый учебный год. И важное значение для них играет возможность помолиться с предстоятелем.
С митрополитом важно это больше для первокурсников, потому что он является главой нашей церкви, и он задает вектор какой-то для нас. нашей церкви является примером для молодежи.
У нас есть уникальная возможность помолиться вместе с предстоятелем нашей церкви, вот, поучаствовать в нашем богослужении, помолиться, чтобы Божье благословение сопровождало нас на пути нашей студенческой жизни.
Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз» при поддержке компании «ШТМ Плюс».
В больницах тоже учатся. День знаний по таким девизам прошел в первой детской городской больнице Северной столицы при поддержке правительства Санкт-Петербурга и детского хосписа. Подробности в сюжете Ксении Голышевой.
Для маленьких пациентов, чья жизнь состоит из процедур, иногда постельного режима и больных уколов, первый звонок стал настоящим событием. Праздник вторгся в унылую больничную жизнь. По инициативе детского хосписа и при поддержке правительства города подготовили особенную первосентябрьскую программу во всех больницах Санкт-Петербурга. Мастер-классы для ребят провели преподаватели городских домов культуры. Веселый профессор химии продемонстрировал занимательный подход к естественно-научным предметам. Театральные студии «Синтез» и «Подмостки» представили спектакль «Перекат воображения» по пьесе Алана Эгборна «Невероятный иллюзион Эрни». Это рассказ о том, как детские воображаемые образы становятся реальностью.
Мне показалось, что именно в больнице это будет звучать правильным образом, чтобы человек тоже здесь даже мечтал о чем-то, мечтал, что вот он выйдет, и у него начнется какой-то праздник, какая-то другая жизнь. Вот, наверное, поэтому мы здесь и именно этот спектакль сюда привезли.
В День знаний детскую больницу номер один посетила вице-губернатор Ольга Казанская в сопровождении директора Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерея Александра Ткаченко. Они напутствовали ребят на новый учебный год.
То богатство, которое там, глубоко в душе, оно приобретается в школе, оно приобретается тогда, когда вы вглядываетесь в этот мир, удивляетесь ему, хотите побольше о нем узнать. Вот сегодняшний день знаний напоминает вам о том, что этот мир интересен. И школа поможет вам охватить эти знания и стать тем человеком, который сможет этот мир изменить к лучшему.
Кто-то живет в больничной палате не больше 2 недель, а кто-то лечится месяцами. И тогда дружить, гулять, учить формулы и правила приходится, не выходя за территорию больницы. На протяжении 20 лет маленьким пациентам первой городской приходит учитель математики Лидия Павловна. Она прошла блокаду Ленинграда, недавно получила звание «Учитель года». И, по ее мнению, проблемы в больничном образовании все же существуют.
Третий год, значит, школа сократилась. Сейчас у нас идут просто индивидуальные консультации только на лейкозе, отделение лейкоза, 6-е отделение. Хотя, несмотря на то, что и медицинские работники, и родители поднимали этот вопрос, чтобы увеличить количество часов и количество учеников. Но пока на каждый класс дается 1 час в неделю.
Главврач первой городской детской больницы Анатолий Каган и вице-губернатор Ольга Казанская делают акцент на дистанционном обучении, которое в будущем будет развиваться. К тому же, как рассказал отец Александр Ткаченко, студенты педуниверситета Герцена изъявили желание приходить в больницы и как волонтеры заниматься с детьми, чтобы они не отстали от школьной программы.
Итак, в российских школах и вузах начался новый учебный год. И родители, и дети хотят, чтобы он стал удачным, чтобы учиться было интересно и легко. В последние годы традиционным стал молебен для школьников, который совершается в конце августа. Вот и в одном из отдаленных от городского центра екатеринбургских храмов, расположенном в микрорайоне ЖБИ, состоялась служба, посвященная успешному началу учебного года.
История храма во имя святителя Саввы Сербского интересная, трудная и счастливая. Интересная, потому что это настоящий народный храм, который с фундамента воздвигали только прихожане. Это одна из немногих церквей в Екатеринбурге, построенная без какой-либо помощи благотворителей. А точнее сказать, строил ее один человек, священник Олег Вахмянин.
Я один что могу построить? Помогали. Сюда бабушки приходили, вот верхние бревна, они канатами затягивали. Потому что пригласить погрузчика – это достаточно дороговато. Останавливали прохожих, мужчин. Они подходили. Вот так вот общими усилиями мы собрали сруб. Ну а дальше уже полегче.
Историю прихода мы назвали также трудной, потому что сначала храм располагался и при Славянской школе в микрорайоне ЖБИ, и в рабочей приемной депутата Игоря Ковпака, и даже в домах самих прихожан.
Мы организовались и стали служить по квартирам. И больше 4 лет спасибо сестрам нашего прихода, которые впускали такое, скажем, овечье стадо Божье в квартиру в свою. Сами представляете, какие у нас квартиры? У всех обыкновенные хрущевки или малометражки такие.
Но история этого прихода также и счастливая, потому что храм все-таки был построен, потому что здесь сложился дружный приход, который столько лет вместе.
Мне церковь всегда была близка. Я жила по законам церкви, всегда в душе. Но в церковь не ходила, потому что работа, дети, семья, забота. Потому и завидуют молодежи, которые пришли. Вот всегда смотрю на них с чувством доброй зависти. Думаю, Господи, какие они счастливые, что они так рано пришли в церковь, так и Господь привел.
Покровительство святого Савы Сербского связывает его с церковью братского сербского народа, судьба которого тесно переплетена с судьбой России. Когда в Екатеринбург приезжал с визитом митрополит Черногорский Приморский Амфилохий, он посетил именно этот храм.
Сейчас это пока что часовня у нас, она воздвигнута в честь отца Савы Сербского Симеона Мирточилова. Ну и вот рядышком будет воздвигаться постепенно храм уже большой во имя Савы Сербского каменный.
Для многих детей этот микрорайон стал местом и земного, и духовного рождения. Именно здесь они появились на свет, именно здесь они крестились.
Николай здесь вот, так сказать, здесь родился, и в этом храме крестился, и батюшка, отец Олег его крестил. Помнишь, как тебя батюшка крестил? Помнишь, как крестил?
Молясь о детях, мы одновременно молимся и о себе, с тем, чтобы нам действительно быть как дети. Но понимая вот проблемы их роста, мы должны всячески помогать, помимо молитвы, вот в том, чтобы их настрой на учебу произошел максимально благодатно и быстро. Сразу можно отметить, что в этом году, наверное, вдвое больше подали имен. Это означает, конечно, что храм становится у нас все более известный. Ну и родители подтягиваются. Родственников приглашают. А дети в основном все знакомые. Вот с прошлого года, может, 2-3, но появилось. Так уж, служим здесь мы давно, и поэтому практически все взрослые поименно знают детей.
Немногие жители Екатеринбурга знают об этом храме. А расположен он за петлей конечной остановки трамваев, на территории автостоянки, на пересечении улиц 40 лет ВКСМ и Бетонщиков. Здесь с радостью ждут новых прихожан.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня праздник в честь собора московских святых. А завтра, в понедельник, будет отмечаться Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
В среду церковь почтит собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах преподобного Феодосия Почивающих.
В четверг – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. А в пятницу – обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.
Также в пятницу установлен праздник в честь перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского.
А в следующее воскресенье, в праздник церковного новолетия, будет отмечаться собор Нижегородских святых и собор Саратовских святых.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго.
До свидания.